Сахар никому не нужен. Может, ты берешь их? Ты его
мешаешь. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поднять тему. Ну вот, ты в прошлый раз спросила, что такое восходящая и нисходящая последовательность. Я послал этот, но, наверное, ты еще даже и не приступалась к этому. Но вот мы постоянно говорим, что в латинском слове написано, что, допустим, не существует материальной реальности, что не существует человека, что не существует человеческого сознания как некой самодостаточной реальности. И тут может возникнуть вопрос, что вообще ничего не существует. И существует только Бог, и больше ничего. И это, в общем-то, как бы правильное утверждение, но оно на самом деле не так все просто. И вот чтобы попробовать это объяснить, вот я не раз уже как бы использовал это дзен-буддистское такую притчу об ученике, которому учитель долго объяснял, что в мире, ну, как бы, что все майя, что это колесо сансары. И до него однажды дошло, он пришел к учителю и сказал, что учитель, так ведь ничего ж нету. И учитель взял палку, ударил его по голове, да, он кричит: учитель, что ты делаешь, больно же. Так если ничего нету, почему больно? То есть на самом деле нельзя сказать, что нету ничего. Вот в буддизме, а буддисты, кстати, очень много времени потратили на выяснение и сил на выяснение этого вопроса. Собственно, буддизм и разделился поэтому на две ветви. То есть хинаяна – это малая колесница, и махаяна – большая колесница. И разница между ними как раз заключается в том, что же, собственно, остается после того, как наступает расформирование всех ложностей. То есть основа буддизма, опять же, в том, что все, что мы видим вокруг, это ложности нашего восприятия, что это все иллюзии. Но вот когда все иллюзии расформированы, когда они все ушли, вот буддисты, медитациями и так далее, они добиваются именно как бы расформирования этих иллюзий путем сначала рационального анализа, а потом отрешения. То есть в буддизме важно правильно понять и затем правильно жить в соответствии с тем, что ты понял. И тогда наступает как бы угашение иллюзий постепенное, когда ты живешь по правильному пониманию. И вот в «Малой колеснице» утверждается, что когда все иллюзии исчезают, то шуньята – это пустота. То есть вот, что наступает, когда наступает шуньята или же нирвана, то есть состояние шуньяты, то это как пламя свечи, когда оно угасает, то ничего не остается. А махьяна, наоборот, утверждает, что когда вот наступает, что шуньята обладает не просто реальностью, а это абсолютная реальность, да еще при этом и личностно-человеческого свойства. То есть как бы высший Будда, что когда все исчезает, остается только высший Будда, высшее сознание Будхи, то есть просветление. И вот в латинском слове, когда утверждается, что существует только Бог, в конечном счете утверждается, что не существует никакой материальной реальности, как параллельной реальности, параллельной бытию Божию, вовсе не утверждается при этом... Спасибо. Да, вовсе не утверждается при этом, что не существует вообще ничего. Потому что как бы основа учения латинского слова заключается в том, что существует Господь Бог, который в себе вечен и бесконечен. Но вечен и бесконечен – это не значит, что он неизмеримо велик и неизмеримо неконечен. А это, если вы возьмете, вот, допустим, переведенную на русский первую главу книги Талка «Истинное христианство», он четко показал, что бесконечность Бога заключается в том, что это он не ограничен ничем. Ну, это понятно, что если существует только он, то он не может быть ничем ограничен. Но неограниченность, вот в человеческом представлении, бесконечность – это нечто, которое не кончается. А тут, наоборот, нечто, что ничем не ограничено. То есть нет вообще никакого представления о протяженности, никакого представления о длительности. Поэтому латинское слово и говорит, что если человек хочет понять вещи духовно, он должен избавляться от представления о пространственности, представления о длительности или же о временности, представления о личностности, оставляя себе личностность только Бога, которая в себе бесконечна и вечна, вечна в смысле, что оно просто существует, что оно не возникло, не длится и не кончается, оно просто существует. И то есть это ничем не ограниченное высшее состояние сознания. И существует только вот это ничем не ограниченное высшее состояние сознания. И в этом, кстати, к латинскому слову очень приближается представление вот буддистские, связанное с Махаяной, вот с этой большой колесницей. То есть высшее просветленное состояние Будхи. Причем, если не существует никакой материальной вселенной, то и вообще никакой другой вселенной, отдельное от Бога, а все существует в сознании Бога, вот этом высшем, ничем не ограниченном состоянии Господа от вечности, то из этого следует, что не существует в том числе и никаких там сознаний, не только человеческих, но и ангельских, но что все это божественное сознание, ограничиваемое в самом себе с определенной целью. То есть Бог не может создать вселенную вне себя, потому что вне него ничего не существует. Он не может создать пространство, время, как нечто отдельно от него существующее. Более того, он не может даже часть себя выделить и построить в нем некое пространство и некоторое время, потому что выделить значит это уйти оттуда, а он не может уйти от самого себя. И но... Он должен, вот мы знаем, что он по любви хочет создать такое сознание, которое он мог бы благодетельствовать, то есть которое бы чувствовало, что оно существует само по себе. А как создать в самом себе такое сознание, которое бы чувствовало само по себе? Если чувствовать может в самом себе, только он же сам, Господь Бог. И для этого он совершает в себе некое такое действие, которое называется действием творения. И мы это разбирали вот в этом, ну, в этих 13 занятиях об открытии в человеке степеней после смерти, что он последовательно раздельными степенями ограничивает в себе свое собственное восприятие, как бы создавая следующую степень восприятия, которая воспринимает его же самого, как бы вне него самого. То есть вот это вот как бы им задается для того, чтобы ограничить степени своего собственного восприятия в самом себе. Но это почему это называется как бы? Потому что не происходит реального ограничения, а происходит как бы ограничение. Но поскольку он задает его как абсолютное, то оно и представляется абсолютно в себе существующим. Вот, когда мы говорим, что не существует материальной вселенной, как некоего отдельного чего-то со своими физическими законами, живущими по этим законам отдельно вне божественного сознания, мы, тем не менее, признаем, что существует то, что воспринимается как предметность. То есть, вот, например, человеческое тело во всех его органических формах. пространства, времена, звезды в этих пространствах, планеты, вращающиеся вокруг этих звезд, обитающие на планетах там животные, люди. И все это представительствует по соответствиям что? Вот если мы пойдем рассматривать это снизу, то есть, согласно латинскому слову, первичен в существовании на последнем уровне божественного восприятия это именно прежде всего человек. Все в человеке уже вторично, органические формы его, мозга, кости, там, почки, кожа. Все это вторично, то есть первично это именно сознание. Но сознание воспринимает свое внутреннее духовное состояние в самом себе в виде вот этих вот как бы внешних органических форм своего тела. Потом в виде предметности окружающих это тело, то есть в виде того пространства, в котором это тело находится. В виде того времени, которое как бы течет в этом пространстве. В виде окружающих это тело вне его органических форм, трех органических, трех царств. Царство минеральное, царство растительное, царство животное. Царство минеральное это все, начиная от, ну, все химические элементы, ну, все минеральные элементы. Начиная от там, камней и кончая атмосферами почвы, воды и так далее. Но все это не нечто реально существующее вне сознания, а это все способ, которым сознание воспринимает себя в последней степени своего существования. Причем воспринимает таким образом, можно сказать, воспринимает жизнью. То есть, когда сознание воспринимает, что оно живет в теле, которое вот родилось, которое существует среди предметов раз всех трех царств творения, то и воспринимает это все в развитии, то есть себя детского возраста, потом подросткового, взрослого, это оно воспринимает жизнью те внутренние состояния, которые в себе выделил в своем сознании Творец или же Господь от вечности на высших раздельных степенях своего восприятия. То есть Творец не просто вот как бы в себе самом поразмышлял и что-то выделил. Он с самого начала выделяет это восприятие в себе восприятием как бы отдельной от себя жизни. Вот когда мы говорим, что Господь воспринимает самого себя вне самого себя, он это воспринимает не абстрактно, а это он воспринимает восприятием существования. То есть вот когда он воспринимает себя со стороны, как бы, он воспринимает себя существующим со стороны. И вот это его существование со стороны, которое есть восприятием самого себя вне себя, есть то, что называется солнце мира духовного. То есть ангелы солнце мира духовного воспринимают в виде некоего огненного шара. Но ангелы знают, что солнце находится не вне их, а оно находится внутри их сознания. Вот об этом есть место, которое говорит об этом в книге о божественной любви, божественной премудрости. То есть ангелы четко знают, что никакого солнца в них нет. Но они знают, что они видят солнце, которое пребывает у них перед глазами, только потому, что внутри них пребывает любовь в форме человеческого существования. Вот эта вот божественная любовь Господа, которая как бы существует вне Господа от вечности. Вот есть такая фраза, что Господь рождает Сына в творении. Так вот, Господь рождает Сына в творении, эта фраза передает восприятие Господом самого себя, как бы вне самого себя, но восприятие существования. То есть он не просто абстрактно, еще раз повторю, рассматривает сам себя вне самого себя, а он как бы, существуя вне самого себя, воспринимает самого же себя от вечности как нечто, существующее вне него. И наоборот, Господь от вечности воспринимает самого себя, существующим вне самого себя, как определенного рода реальность существования. И вот там появляется развитие. Вот Господь в творении, или же солнце мира духовного, он изменчив, потому что существование уже полагает определенного рода ограничения и определенного рода длительность. То есть в самом себе от вечности Господь не изменен и не меняется, не длится. Но существование Господа как бы вне самого себя уже связано с определенного рода изменением и с определенного рода длительностью. Вот вспомните, когда говорится, что после Господнего пришествия солнце небесное воссияло в 10 раз, и луна воссияла в 7 раз. То есть это говорит о том, что в солнце мира духовного произошли в результате воплощения Господа в последних основах творения, то есть его прославление его божественной человечности, определенного рода изменения. То есть в Господе от вечности ничего не меняется. Но Господь в творении уже изменчив. И именно поэтому Господь в творении как бы отделен от Господа от вечности. То есть это определенное существование вне самого себя. Но в своем существовании вне самого себя это первая ступень того, что мы называем нисходящей последовательностью. То есть вторая ступень нисходящей последовательности это когда Господь в своем существовании во второй раздельной степени воспринимает уже не самого себя от вечности, а воспринимает свое существование в творении как солнце мира духовного. То есть во второй нисходящей степени восприятия Господь уже воспринимает себя самого, воспринимает, опять же, заметьте, жизнью. Не непосредственно, а опосредованно через сферу вот этой вот самого первого, сферу солнца мира духовного или же божественного в творении. И это, в этой сфере нисходящей последовательности он уже более ограничен, его восприятие, посмотрите, чем ограничивается восприятие? Оно ограничивается предметом восприятия. Потому что в себе, само по себе восприятие Господне, даже в самой его последней, или же в природной степени, оно абсолютно не ограничено ничем. Но оно ограничено предметом своего восприятия. Или же субъектом своего восприятия. То есть, когда Господь в первой своей степени, или же как солнце мира духовного, ограничиваем Господом от вечности, то он его воспринимает не в цельности, а он его воспринимает в его качествах. Вот смотрите, в книге о божественной любви и божественной премудрости есть такая фраза, что в Господе от вечности все его бесконечности пребывают в раздельном единстве. То есть, что значит в раздельном единстве? Это значит, что каждое из его бесконечностных качеств в себе раздельно, но вместе они составляют неразделимое совершенно ни в чем абсолютно божественное сознание. А вот когда он воспринимает самого себя как бы вне самого себя, он уже каждое бесконечное качество Божественного от Вечности воспринимает в себя последовательно, то есть в определенной степени раздельно. То есть он как бы возникает, вот он воспринял это качество, которое относится, например, к божественному зрению. Он воспринял то качество, которое относится к божественному слуху, потому что в божественности от вечности все эти качества присутствуют. Зрение, слуха, то, что представительствуется кровеносной системой. Но там они в нераздельном единстве. А когда он себя воспринимает в первой степени, он это воспринимает каждое качество как бы отдельно. Это как если бы человек, например, вот он единый организм, а он бы начал воспринимать. Вот тут он воспринял кровеносную систему, тут он воспринял мозг, тут он воспринял почки. Он как бы строится из вот этих качеств. И вот эта вот последовательность восприятия и создает в Господе, в творении, или же в Солнце мира духовного, то есть в божественном, творении, раздельность существования. То есть Господь в творении, он уже не является неограниченным, и он не является нераздельным, а в нем появляется первая зачатка, абсолютная разграниченность и абсолютная раздельность. Поэтому в нем возможны изменения. То есть вот почему Господь в творении может меняться. И это высшая степень, которая называется в латинском слове тайником в сознании у каждого человека, она тоже, хотя по отношению к человеческому сознанию она абсолютно божественна, и есть тем божественным, которое человеческое сознание в самой последней степени в состоянии воспринимать, но в себе самом оно есть совершенным восприятием божественного от вечности, но уже по определенного рода раздельности. Вот это вот очень четко, вот чем отличается божественное от вечности от божественного творения. В божественном от вечности все божественные бесконечные качества сознания пребывают в нераздельном единстве. В раздельном единстве. А в божественном от вечности они уже не пребывают в единстве, а они пребывают в определенной прогрессии, где это единство складывается уже из как бы раздельных частей. Но это все первая сфера, потом вторая сфера. Во второй сфере уже воспринимается не Господь, в котором все бесконечности пребывают в раздельном единстве, а воспринимается Господь, в котором все его бесконечности пребывают в определенного рода ограничениях. То есть уже нет того единства и нет того неизменности. Третья степень, она воспринимает вторую степень. То есть она ограничена предметом своего восприятие еще больше. То восприятие осталось то же самое, а вот предмет восприятия, потому что из третьей степени воспринимается только вторая, она ограничена, из четвертой степени воспринимается только третья, происходит еще больше ограничения. И это опускаясь по раздельным, но условно опускаясь, мы понимаем, когда мы говорим опускаясь, это становится все более и более внешнее восприятие. И оно может быть выражено как более нижняя степень раздельная, но это на самом деле более внешняя степень восприятия, более ограниченная предметом своего восприятия, чем предыдущая степень. И все это идет до самой последней степени восприятия, которая называется степенью восприятия природной. В этой степени восприятия вся общность высших духовных степеней воспринимается в абсолютном ограничении. То есть вот мы в себе воспринимаем все разделенное и ограниченное, то есть у каждого из нас свое ограниченное тело, свое ограниченное кровеносная система, свое ограниченное мышление. Но это все еще степень нисходящей божественной последовательности, потому что каждый из нас в нисходящей последовательности, то есть в божественном восприятии, даже в самой нижней степени, он абсолютно совершенен. Вот если бы не было в нас присутствия Господнего совершенного восприятия, максимально ограниченного в последней степени, мы вообще не могли бы существовать. Но именно поэтому даже демоны, у которых в восходящей последовательности все восприятие полностью разрушено, они все еще могут существовать. Почему могут демоны существовать? Потому что в них пребывает вот эта вот совершенная форма Господа в его нисходящей последовательности. Но когда кончается вот восприятие Господа в последовательности последнее, это все, то есть восприятие Господа самого себя через раздельные степени в последовательности нисходящей, это как бы первичное творение. Вторичное же творение, то есть зависимое от него, начинается тогда, когда Господь в последней, то есть в ограниченной, максимально разбитой, в максимально ограниченной и в то же время разделенной степени восприятия, то есть в последней, в том, что мы называем человеческое сознание, эта раздельность настолько велика, что в нем возникает видимость существование некой вселенной, состоящей из отдельных разграниченных предметов. То есть вот для нас эта чашка, например, вот этот стол, это две различных предметности, каждая из которых занимает какое-то пространство, каждая из которых существует в каком-то определенном временном потоке, и они между собой никак не связаны. То есть нам кажется, что существует некая материальная вселенная. Ну, материальная вселенная, так сказать, уже при более большем общем основании. Но вот мы сидим, оказывается, существует вот эта материальная комната. Что она реально существует в своих стенах. Что в ней существует материальный стол. На этом столе существуют материальные чашки. Вот существуют отдельные материальные тела. В каждом этом материальном теле существует отдельное сознание. Вот. Мое, твое. Ее. И в этом сознании существует ощущение того, что оно существует само по себе, как производное вот этого вот тела. Что оно началось, когда ребенок родился, начал воспринимать мир внешними пятью чувствами, и в этом теле начало развиваться вот это вот отдельное сознание. Вот это вот ощущение наличного отдельного сознания, существующего в некоем отдельном теле, в совершенно в совокупности раздельных предметностей, это то основание, в котором возникает восходящая последовательность. То есть что такое восходящая последовательность? Восходящая последовательность восприятия – это восприятие состояний жизни. То есть нам кажется, что наше внутреннее состояние сознания есть следствием воздействия того, что приходит от пяти наших органов чувств. То есть прикосновения, вкуса, слуха, зрения. И что они в нас формируют внутреннее духовное состояние или же состояние нашего сознания, в которых мы себя чувствуем некой существующей автономной личностью. Но все эти состояния, они уже существуют в Господе, в его нисходящей последовательности, то есть в Господе в творении, потому что все это существует в Господе в творении. Таким образом, что они в нем наиболее идеальны. Вот в его восприятии жизнью. Каждый из нас идеален. И его восприятие жизнью дает нам иллюзию нашего существования жизнью природной. Вот откуда вообще наша жизнь природная? Откуда вот мы говорим, что вот мы живем, а чашка не живет? Откуда ощущение того, что вот тепло, что мы что-то чувствуем, что-то страдаем? Это нам присваивается восприятие жизнью Господом высших степеней его собственного восприятия, которые совершились им в последовательности нисходящей. Потому что он стал нами всеми, даже в самой последней или же в природной степени этой последовательности нисходящей. Возникло сознание, в котором теперь можно насевать ощущение того, что есть некая материальная реальность, в ней возникает некое материальное сознание, которое живет как отражение неких материальных законов. И вот тут появляется то, что называется перцепцией или же просветлением. То есть в идеале вот это вот материальное сознание, оно должно жить как самостоятельное материальное сознание в материальном теле, но при этом чувствовать и понимать и воспринимать все вокруг не как материальную реальность, а как представительство по соответствию вещей духовных. Вот смотрите, латинское слово говорит, что люди древнейшей церкви, когда они видели дерево, они видели его как дерево, но внутри себя осмысляли как некую перцепцию. Они не просто осмысляли, они чувствовали его как некую перцепцию в форме. Когда они видели камень, они воспринимали его в своем сознании. Они не просто о нем думали, что вот этот камень есть представительство по соответствиям какой-либо частности веры у человека. Они его воспринимали в себе как проявление определенного чувства веры. Не обязательно своего, но, скажем, всего нашего человечества. И оценивали его качество. И они жили внутри себя совершенно в другом мире. Потому что мы живем как материальное сознание в материальном теле, в мире материальных предметов. Люди же древнейшей церкви жили в Господнем теле, в его последней степени восприятия. То есть весь мир вокруг для них был божественное восприятие жизнью нашего человечества, а они себя чувствовали частью этого восприятия. И поэтому для них не существовало некоего материальной отдельной реальности, а это существовала лишь последняя степень восприятия в божественной нисходящей последовательности. Они чувствовали нисходящую последовательность Господа как жизнь в самих себе, и они хотели принимать эту жизнь во всей ее полноте и жить существованием. То есть у них последовательность нисходящая и последовательность восходящая были почти нераздельны. Хотя раздельность была в том, что они могли подняться только до небесного уровня восприятия в себе вот этой последовательности нисходящей. Вот в чем разница. В восходящей последовательности Господь смотрит как бы сверху вниз, и Он воспринимает все свои восприятия последовательно, вот как бы смотря вот туда вниз. А в восходящей последовательности Он же как бы смотрит снизу вверх. И его взгляд не может проникнуть выше определенной степени восприятия высоты. Почему вот сознания ангелов небесных поднимаются до небесной степени и не могут идти дальше? Почему латинское слово говорит, что высшие степени восприятия или же сферы для ангелов сознания недоступны? Потому что там уже исчезает разница между последовательностью восходящей и последовательностью нисходящей. Там уже присвоение жизни, оно сохраняется в своем единстве, то есть восприятие Господом существования. А в небесной степени еще есть раздельность. То есть есть чувство того, что мое существование, поднявшееся из последней степени, это все-таки не совсем существование Господа во мне. То есть Господь во мне есть я, но я в Господе не есть Господь. Там очень тонкая грань, но она существует. Мы можем это произносить словами, но мы не можем это понять, потому что наше сознание вообще не в состоянии подняться, я имею в виду современного человека, выше вот этой вот самой нижней степени восприятия и осмысления. Но когда человечество пало, вот эти вот, то потомство древнейшей церкви, которая решила, что они каждый по себе отдельный Бог. Вот как произошло падение. До падения небесные люди четко понимали, что они есть лишь часть единого спектра божественного света. То есть как бы лучик в едином потоке. И они знали, вот они делали вот это различие, что Господь во мне есть я, но я не есть Господь. А падшее поколение, вот в латинском слове есть такая фраза, вот он говорит, он когда Свенборг разговаривал с этими нефилимами, мы не нашли Бога вне себя. То есть они четко поверили, что каждый из них отдельный Бог. И они решили, что они есть боги в абсолюте. Вот в Евангелии есть такая фраза, что вы боги. Но имеется в виду, что в вас пребывает божественность, что основа ваша – это божественная натура. А нефилимы решили, что они боги в самом деле, что в каждом из них находится степень божественной от вечности, как высшая степень их восходящей последовательности. То есть они решили, что их небесная степень и есть самая высшая же последняя степень творения, и есть Бог от вечности. И они захотели жить вот этой божественностью от вечности. То есть если до падения божественность нисходила в последовательности нисходящей от божественности от вечности, через степени, недоступные их ангельскому сознанию, до степеней доступных, как бы отражалось, и, поднимаясь до небесной степени, воспринималось ими лишь как отражение абсолютного божественного от вечности, тут они решили, что вот их-то небесная степень существования и есть божественная от вечности, и тогда они решили воспринимать ее как божественную абсолютно от вечности. Вот мы опять же можем об этом много рассуждать, но мы не можем войти в их сознание и понять, как это происходило на уровне внутреннего восприятия жизни. Нам эти степени недоступны, но поэтому нам и недоступно такое падение, как было у них. И когда человек, когда они пали, и они заразили собой, как я уже не раз вот показывал из латинского слова, всех других людей, то есть меньшего человечества, те, которые не были возвышены до небесной степени, Господь, отделив этих нефилимов, разделил людей низшего человека, то есть низших человеческих племен, их сознание таким образом, чтобы у них рассудочное жило анализом и синтезом, а не перцепцией. Почему? Потому что если бы оно жило перцепцией, то оно бы сразу бы превратилось в сознание дьявольское. Ну, низшей степени, чем у нефилимов, но тоже дьявольское. Когда же у них ушла перцепция, они стали жить чисто научностями, то есть иллюзиями восприятия пяти чувств. Но Господь, реорганизуя через наитие по соответствиям ту часть их сознания, которая была отделена от их волительного, из которого приходила перцепция, Он управлял им чисто внешним образом. То есть анализ и синтез – это тоже определенного рода перцепция, это тоже просветление. Это видно, например, по гениям. Вот когда Моцарт, например, с детства начинает играть свои мелодии. Там бедный Сальери мучится математикой, составляет свои эти вот формулы. изучает чужие работы, пишет, как ему кажется, совершенную музыку, а тут приходит наглый Моцарт, ничему не учась, начинает писать это вот, ну, свои мелодии, и они звучат, и они прекрасны. Почему? Это наитие из духовного мира. Вот разница между, например, поэтами. Вот поэт пишет стихи, потому что у него есть наитие. Вот он чувствует внутри себя эту мелодику. Она складывается. Не он ее конструирует, а она в нем возникает. А потом ученые люди, изучая, называют вот это терца, вот это ямб, вот это хорей. И последующие стихотворцы уже начинают считать слоги. Они начинают складывать эти. И у них все равно не получается мелодично. Тот, у кого есть вот этот внутренний слух, он чувствует. Вот возьмите, например, ну, вот мелодия того же Розенбаума. Вот под гитару, пока там под музыку, они слушаются. А убери музыку, и видно, что все это очень кострубато. Вот тот же Маяковский, откуда вот эти лесенки. Потому что у него не получалось сложить это так, чтобы оно было мелодично. И у него хватало слуха, чтобы сообразить, что это не складывается мелодично. И поэтому он делал эти лесенки, чтобы как-то вот это, убрать вот эту немелодичность. А у Пушкина все выходит мелодично. Он пишет, пишет, пишет. Он даже когда употребляет вроде какие-то формальные, ну вот эти вот, ну формы, он все равно наполняет их внутренней мелодикой, а не конструирует математически. То есть даже у людей духовного гения есть вот это вот, бывает перцепция. Но эта перцепция, она очень скрыта, она очень замаскирована. Вот почему человек вообще может мыслить рационально. Потому что есть внутреннее наитие, перцепция в определенные степени интеллектуального, благодаря которым человек может по законам логики, по законам анализа, по законам потом синтеза этого анализа, делать умозаключения. Но сами по себе законы логики — это есть осмысление внутренних процессов человеческого мышления, которые потом какими-то учеными людьми выводились и записывались на бумажку. И когда люди учатся в школе, их учат, что вот это логически последовательно, это не логически последовательно. И они могут научиться вот выводить все вот эти формулы, но они будут как инвалиды, которые на своих костылях ковыляют, пытаясь успеть за человеком, который на здоровых ногах бежит, у кого логика – это стиль мышления. И тот приходит и говорит: это нелогично. Почему нелогично? Он даже не может объяснить, почему это нелогично. У него внутри он видит четко, что это нелогично. А потом какой-нибудь анализатор сядет, разложит по полочкам и установит: да, вот это действительно нелогично, потому что это противоречит такому-то, такому-то, такому-то закону логики. Но эти-то законы логики были выведены изучением умов людей, которые мыслили логически как бы по этому внутреннему наитию. То есть нельзя сказать, что мы полностью лишены перцепции. Мы его не лишены. Но когда человек рождается, в нем все это не работает. Потому что эта перцепция, она опосредована, вторична. И поэтому ему нужно тщательно учиться, познавать законы логики, законы там, стихосложения, законы музыкосложения. И когда он достигает определенного уровня, то эта перцепция может даже в него входить. И тогда он действительно становится, выходит за рамки чисто механистического исполнения вот этих вот всех действий и начинает уже действовать свободно. Но бывают случаи, опять же говорю, когда это как бы проплавляет. Вот появляются гении вроде Моцарта, вроде Пушкина, которым не нужно всему этому вот так вот тщательно учиться, а в которых это приходит как бы само по себе, по мере развития. И это все проявление все той же вот самой перцепции.
Это ее талант?
Нет. Да, вот это и есть талант, говорят, это называется талант. И почему? Потому что в последовательности не могло поменяться структурно основа существования человека. Остается все та же последовательность нисходящая, в которой что мы, что люди древнейшей церкви возрожденные, что нефилимы, остаемся тем же самым. А чем мы остаемся? Вот как я уже говорил в самом начале, последовательность нисходящая – это отражение развития божественного в творении, первого исходящего божественного в творении, или же солнца мира, которое в себе изменяясь, потом проецирует изменения по степеням нисходящим вплоть до самой последней степени, которая есть степень природная, а в степени природной изменения в божественности от, так сказать, первой степени исходящего божественности в творении или же в солнце мира духовного, оно проявляется тем, что называют, современные ученые называют эволюцией материальной вселенной. То есть развитие звезд, галактик, вернее, сначала появляются вот эти вот галактики, в них происходит как бы разделение вещества, появляются планеты, вернее, звезды зажигаются, вокруг звезд появляются планеты, потом звезды разрушаются, потом появляются новые звезды из этого материала, появляется несколько поколений звезд, и в каждой планете появляется человечество, а у этого человечества есть этап развития. И эти этапы развития всякий раз индивидуальны. И это все есть отражение в последней степени божественного восприятия тех изменений, которые в божественном первом исходящем в творении или же в солнце мира духовного являются степенями его развития, возникновения и существование, в котором воспринимаемые им в самом себе бесконечности из раздельного единства переводится в раздельная последовательность. Вот это вот разница между Господом от вечности, Господи от вечности, все бесконечности пребывают в раздельном единстве, а в первом исходящем Божественного от вечности они пребывают в раздельной последовательности восприятия жизнью. Из чего и возникает то, что затем воспринимается как развитие и существование некоего такого творения, в котором в самой последней степени раздельной этого восприятия являются основа для появления тех максимально раздельных сознаний, которые затем уже начинают, которому Господь вот в этом своем восприятии из последовательности нисходящей в последней степени начинает присваивать так, как они это в состоянии могут восприять, свои состояния, но только в той степени, в которой они это могут воспринять. Вот мы об этом опять же говорили, что если желудок здоровый, вот это выражение есть такое, доброму поросятию совпрок. Оно все ест, все хорошо воспринимает, все усваивается, это порося растет, здоровенькое, все. А если оно больное, вот как мы говорили, люди на севере, у которых желудок не может воспринимать мясо, и они должны есть мясо с гнильцой, полуразложившееся. Потому что если их накормить здоровым мясом, у них будет несварение желудка, и они просто умрут. То есть Господь не присваивает наше идеальное состояние в последовательности восходящей, нисходящей, нашей последовательности восходящей, потому, а Он как бы его приспосабливает вплоть до состояния зла различной степени. Это в нашем представлении зла, а это на самом деле препарация, то есть полусгнивание, чтобы наш желудок мог это все переварить, и чтобы мы могли дальше существовать, развиваться. Вот почему, кстати, вот эта фраза, что в истинно-христианской религии, что Господь одинаково любит и Михаила, и Люцифера. То есть его любовь заключается в том, что он поддерживает существование, то есть восприятие жизнью, даже в самом адском духе. Но он при этом стремится улучшить вот это вот пищеварение желудка. Если уж не превратить его в ангела, то хотя бы превратить в менее мучающего себя и других демона. То есть уменьшить то количество зла, которое ему необходимо присваивать, чтобы он дальше мог существовать. Поэтому, когда Господь пришел в мир, Он спас не только тех, кто могли стать ангелами, но Он спас и тех, кто неизбежно могли стать демонами. То есть Он спас их от внутреннего разрушения и максимально минимизировал то зло, которое они должны воспринимать для своего дальнейшего существования в вечности.
Все одно, от від Господа ж все досконало йде, і в який момент воно стає злим. Ну, тобто він дає зле, якщо от, людина не може сприймати доброго, але от чому вона, чому люди не є всі ідеальними, чому в них є щось зле і вони не можуть сприймати?
А, тому що послідовність нисходяща залежить від степені передачі, як би по пространствам і временам, последней степени восприятия. То есть последовательность нисходящая возникает в последней степени именно потому, что тут максимальное разделение восприятием жизни. То есть каждый из нас воспринимает себя не возникшим от Господа, от вечности непосредственно вне пространства времен, а он воспринимает себя рожденным пространствах и временах от своих родителей, которые, в свою очередь, были рождены от других родителей. То есть вот эта структура видимости, восприятия, существования некой материальной вселенной, в которой есть последовательность передачи качества от одного состояния к другому состоянию, вот это вот и есть тот план, в котором только и возможно возникновение последовательности восходящей. Потому что, опять же, последовательность нисходящей в нашем идеальном «я», оно пусть и максимально ограничено, но существует в самом себе и возникло, оно не родилось, не развивалось, а оно сразу существует от Господа только по самой нижней, последней степени, существует по подлинной последовательности, то есть последовательность нисхождения по степеням раздельным, все более внешним. А вот восприятие в самой последней степени, все наоборот существует по степеням сплошным. То есть эволюция, развитие. Вот сначала появились прототуманности во Вселенной, потом из них возникли звезды. Потом на вокруг звезд появились планеты, потом на этих планетах появились человечество. Вот это вот все видимость. Но для нас это реальная видимость не просто научных теорий, а это реальная видимость нашего существования. Вот эти вот научные теории о, как его, ну, об эволюции. Они же описывают некие реальные процессы. Причем эти процессы восприятия, задающего наше существование жизни. Вот осмысление теории эволюции, оно ложное. То есть представление о некой материи, которая эволюционирует, порождает там из себя все более высшие формы развития, завершающиеся человеком, это все ложно. Потому что подлинная теория эволюции научная должна быть в том, что все вот эти степени развития Вселенной, эволюционирования, они представительствуют по соответствиям внутренней степени существования высших раздельных степеней, которые воспринимаются в последней степени именно реальным живым существованием. Вот поэтому, кстати, это можно научно определить. Вот если наука предполагает, ну, современная, что жизнь возникла путем перебора вариантов, что какие-то там аминокислоты между собой как бы складывались и, наконец, случайно сложились в молекулу первую органическую. Эта органическая молекула, взаимодействуя с другими органическими молекулами, опять же, начала складываться, появилась потом одноклеточное существо и так далее. Проблема заключается в том, что если посчитать время, необходимое для возникновения из таких случайных переборов вот каких-то конкретных форм, то это время должно быть, ну, бесконечно большим. Это вот как-то та теория, что если посадить там миллион обезьян за пишущие машинки, то по теории вероятности рано или поздно они напечатают текст «Войны и мира». Но если посчитать, сколько им понадобится времени, то это будет никакие обезьяны этого просто не переживут. А эволюция, она идет так, что другое возникает сразу же за следующим. Вот как, например, скажем, человек собирает компьютер. Вот он пришел, у него лежат разобранные детали, да. И если наблюдать со стороны, то покажется, что вот была куча разобранных деталей, потом вдруг раз, они бабах сложились, и появился компьютер. Там за час. И можно сказать, что детали, все эти материнские платы, там, платы памяти и так далее, что они все эволюционировали в компьютер. Но только непонятно, как же за такой короткий срок. Они не эволюционировали, они сложились по определенной схеме. Вот также эволюция, так называемая, в мире природном, она отражает схему развития, нисходящую из высших раздельных степеней реальности. Они сюда, все раздельные степени реальности творения вышележащие, проецируются в последнюю степень. И здесь они складываются в степени раздельные, также соединенные между собой, в сплошную, вернее, складываются в сплошные степени, также соединенные между собой, как раздельные степени по раздельным степеням соединяются вот в вышележащих или же более внутренних слоях творения. Но вот это вот восприятие жизнью, проявлением, оно необходимо, и оно должно следовать за теми претрубациями, процессами, происходящими в высших слоях творения. Поэтому для чего? Для того, чтобы существовала вот эта вот самая нижняя, самая последняя степень существования, в котором возможно появление такой модели сознания, в котором бы возникало ощущение жизни, существование самого от себе вот в этой вот самой последней степени восприятия, которая воспринимается как некая материальная вселенная. И именно поэтому эта материальная вселенная должна существовать по определенного рода законам, которые являются отражениями законов божественных, то есть тех же самых, скажем так, бесконечностей Господа от вечности, проявляемых в самой последней степени его божественного восприятия, или же материальной степени, некими как бы предметностями, максимально при этом раздельными и отделенными между собой. Вот, например, вот эта вот чашка, она является видимым проявлением какой-то бесконечной божественности от вечности. Вот идея чашки вообще. Почему? Потому что вот что такое эти бесконечности, божественности от вечности? Это не предметы, то есть вот как чашка, а это служение, то есть действие, то есть потенции. Но чашка является формой проявления вот этого служения. Вот чашка, она служит для чего-то. Служит для чего? Вот пить там напитки. Вся ее форма, вся ее структура. Материалы может быть различные. Это может быть золото, фарфор, серебро, глина. Но сама идея чашки как служение, она универсальна. Но каждая чашка вообще состоит из множества чашек во всех пространствах и временах. Глиняных, серебряных, золотых или еще каких-то. Вплоть до даже ладони, которые человек набирает в этот, как бы, временная чашка, чтобы напиться из ручья. Но все это проявление вот этой некой божественной бесконечности от вечности в зримых формах восприятия жизнью. Потому что эта чашка, она не просто наше теоретическое восприятие определенного служения или же действия, А это способ совершения этого действия. Вот я взял там кофе, выпил из чашки. Это проявление частного божественного действия, благодаря которому оно получает свое воплощение или же восприятие жизнью, последней степени восприятия. Вот это вот очень четко надо понимать, что есть восприятие жизнью в нас. Оно воплощается в действие материальные и материальные предметы, которые служат предметами этих действий. А есть восприятие как осмысление, в котором и рождается интеллектуальная наша личность. Но наша личность не существует, не состоит из одного интеллектуального. Наша личность существует, состоит из всех служений, которые осуществляются органическими формами нашего тела, как в нем самом, так и вне его. Вот всем движением крови, всех этих химических процессов в мозгу, например, действиями всех наших этих секреций внутренних и внешних. Все это восприятие божественных действий от вечности, восприятие Господом от вечности и присвоение нам ограниченных, потому что он воспринимает их, хотя и ограниченно, но божественно. А нам он их присваивает настолько ограниченно, что в нем не читается ничего божественного. Вот поэтому мы себя не чувствуем Богом от вечности, ограниченным, каким он себя чувствует в нас в нисходящей последовательности. А мы себя чувствуем ограниченными людьми, существующими из ограниченных действий нашего органического тела и этого органического тела в окружающей нас как бы материальной реальности. И вот из этого, вот это вот чувство нашего собственного существования ограниченного, человеческого, и есть тем, что служит основой, вот зеркалом отражения нисходящей последовательности, восходящую последовательность. При этом мы, вот когда видим, воспринимаем, когда мы все воспринимаем внутренними чувствами самого себя как органическую форму, когда мы воспринимаем вот эти вот предметности нас окружающие, мы опосредованно воспринимаем реально существующие в Господе от вечности бесконечности его качеств. Вот почему нельзя говорить, что вокруг ничего не существует. Оно, вот это вот то, что это чашка, то, что мы ее воспринимаем всеми пятью органами чувств, она существует. Но она существует в себе не как чашка, а она существует как проявление вполне реально существующего Господи от вечности божественного какого-либо качества. Но в нашем восприятии мы не воспринимаем это божественное качество как божественное качество, а мы воспринимаем его как бы частичное раздельное проявление в виде некой предметной формы. И сама по себе эта предметная форма существует только в видимостях нашего восприятия. То есть можно сказать, что вот этой чашки как таковой не существует как чашки, но она существует в том виде, в каком мы ее воспринимать не можем, и поэтому мы воспринимаем ее как чашку. Поэтому она одновременно существует в самой себе, как некое божественное проявление, и в нас самих, как какое-то материальное проявление, которое для нас абсолютно реально. И вот в этом и заключается отражение нисходящей и восходящей последовательности, которая в высшей своей форме – это наше собственное сознание. То есть наше собственное сознание существует в себе как проявление абсолютной божественной реальности, максимально ограниченной, но в нашем восприятии жизнью оно существует как бы как некое отдельное материальное проявление в материальном мире некоего материального сознания. И благодаря существованию вот этой вот видимости восприятия божественного, это появляется вот эта самая восходящая последовательность, в которой мы ощущаем себя некой автономно существующей личностью, полностью зависимой от всей, так сказать, совокупности предметности окружающего нас существования, которую Господь затем может наставлять, одаривать проявлениями своего божественного состояния и сознания, которые нам прививаются как наши человеческие состояния сознания, и через это нас непрестанно благодетельствовать, улучшать и вести к вечному блаженству. Причем в этом блаженстве он одаривает блаженством нас не изнутри непосредственно, а он одаривает нас друг через друга. Вот когда мы делаем друг кому-то другому что-то доброе, Господь делает природное, то есть доброе чувственное воспринимание, потому что не только природное, то же самое и в небесах происходит, то есть чувственное восприятие доброго он дарует вот этому человеку через нас, а нам он дарует духовную основу вот этого доброго или же духовного состояния. Вот почему говорится, что вот эта фраза в Деяниях апостолов, что давать блаженнее, чем принимать. Потому что когда человек делает другому доброе, он ему дарует доброе природное, или чувственное, не природное, а чувственное, скажем так, проявляемое в нашем мире в природном, он себе приобретает состояние доброго духа. Он может его, конечно, потом в себе извращать и так далее, но он приобретает только вот так вот. А если человек, что называется, решит жить только чувственным, решит, что все добро, но только чувственное. Вот есть такие люди, которые все от других принимают и ничего другим не дают. Они думают, что они богатеют. Вот посмотрите на наших олигархов и так далее. Вот есть... Вот почему сам по себе олигарх — это неплохо и нехорошо? Потому что может быть человек, вот как Форд, например, был такой американский промышленник, который себя чувствовал как бы служителем данного его имущества. Он заботился о своих рабочих, он заботился о своих клиентах. Вот он когда выпускал свои автомобили, он хотел... Он, вот есть люди, которые занимаются бизнесом только ради заработка. А Форд был одержим идеей каждого человека, каждого американца одарить дешевым доступным автомобилем. То есть он начал производить автомобили не для непосредственного заработка, потому что иначе он мог бы, как другие, ориентироваться только на богатых. Он был идеей благодетельствовать все население Америки дешевыми автомобилями. Он своих рабочих не эксплуатировал, он понимал, что они работают, они делают. Он следил, чтобы у них была нормальная зарплата. Он им строил жилье, он устроил им столовую, они питались за счет фирмы. То есть он делился с ними частью прибыли. И он устраивал так, чтобы... Потому что если рабочим отдать предприятие, они бы его тут же проели. Они бы все пустили бы себе в зарплату, но удовольствие разорилось, потому что они бы не думали ни о деле, ни о покупателях. А он был тем, который устраивал вот этот вот, ну, баланс. Чтобы и рабочие не страдали, и дело не страдало, и покупатель развивался. Вот это вот модель идеального олигарха. А есть олигарх, который думает только о том, чтобы нацапать себе как можно больше денег, власти, имущества. Вот он как мертвое море. У него тысячи речек втекает экономически, и ничего не вытекает. Он дает только то, что не может не отдать. Вот этот дикий капитализм, когда рабочих кормят так, чтобы они только не сдохли. Чтобы они могли сделать работу. А то, что они там превратились в придаток производства, то, что они гибнут, этого уже никого не интересует. Вот. Этот человек, он, получая множество природного доброго, у него замечательные особняки, украшенные золотом, прекрасными картинами, у него все чувства, пять чувств постоянно наслаждаются. У него жизнь превращается в сплошное наслаждение. На Канары ездит и так далее. Но он, подгребая под себя все мыслимое от других доброе от Господа, внутри остается нищ, наг. И когда он прекращается, его восприятие чувственное, и он начинает, Господне восприятие приходит на внутреннюю степень, Оказывается, что внутри у него были только хищения, воровство и разбой. Что он не только ничего доброго этим добрым не приобрел, которое получал, а наоборот, так как он грабил других, он приобрел все адские качества, которые обеспечивают ему самое низменное существование вечности. А смотрите, для чего Господь это сделал вот так, что мы воспринимаем доброе только через других. И только давая другим. Потому что если бы Господь хотел создать того, кто он будет благодетельствовать, и создал бы одного человека, пусть даже одну семью, а еще лучше одного человека, то этот человек был бы максимальным эгоистом. Он бы все получал и никому ничего не отдавал бы. Но суть-то любви в том, чтобы получать для того, чтобы отдавать. Вот Господь имеет все для того, чтобы максимально себя отдавать. Соответственно, он создал бы адское чудовище, которое не могло бы от него принимать бы его божество. А потому что главное в божественном качестве – это именно благодетельствовать других. Потому что любовь божественная, ее суть в том, чтобы делать доброе другим. И насколько человек делает доброго другим, настолько же он в себя принимает внутренне божественного. Даже если эти другие его тут грабят всеми мыслимыми способами. Но они грабят не его, они грабят себя. И вот для этого и установлены вот эти вот заповеди второй части десятисловия, которые на уровне отсутствия у человека всякой перцепции, хотя бы из религиозного послушания, заставляют его все-таки действовать по отношению к другим так, чтобы, одаривая, не грабить их и себя самого прежде всего.
Нефалимы, про которых мы говорили из древнейшей церкви, я не помню, есть о них упоминания в Старом Завете?
Да, да, да. Есть. Это вот их Иисус Навин погнал, когда пришел в эту землю. Вот помните, великаны, когда эти пришли его разведчики, сказали, что мы встретили людей, перед которыми мы были как трава. Вот это вот они. Это были величайшие маги древности.
Ну, а какое-то наследие осталось до сегодняшнего дня?
Кто знает, кто знает.
Пусть там какое-то не такое, конечно, но все-таки.
Дело в том, что после Господнего воплощения радикально поменялась структура взаимодействия в мире духовном. Вот до этого работали соответствия. То есть магия ушла много, и та магия, которая была до Господнего воплощения, она пропала. То есть уже не стало возможным ее использовать. И, возможно, нефилимы просто, их наследники просто потеряли способность. Более того, даже Иисус Навин сумел их погнать. То есть разведчики бежали, они чувствовали там что-то. Но вот грубая сила, это можно сравнить, например, с Советский Союз и нацистской Германией. Вот в нацистской Германии были очень глубокие внутренние виды зла. Опять же, которое выражалось в технику и так
именно
далее.
Именно внутренние.
Да. Но в Советском Союзе было больше внешней грубой силы. Да, советская армия тратила на истребление одного немецкого солдата иногда до 10 своих собственных. Но солдат-то было много. И в результате это вот как опытный каратист, как мне рассказывали, была такая история, там еще в 70-е годы на какой-то дискотеке какие-то шпана пристала к каратисту, и он их раскидал. Ну вот он каждого раскидал, все. А потом они его подкараулили, и на него толпа кинулась, и его зарезала ножами. Ему уже никакой каратизм его не помог, потому что, ну, слишком много. Он мог там 5-10 сразу ударить, но он не мог сразу ударить все 20. И кто-то его таким ножом достал. И вот так и эти маги и нефилимы. То есть при всех вот их магических возможностях и способностях, ну, если грубой силы слишком много, самой внешней, они ничего не могут сделать. Поэтому настоящая магия очень маскируется друг от друга. Потому что даже более слабый маг может натравить вот эту внешнюю грубую силу на более сильную и уничтожить его на вот этом внешнем уровне.
Есть хорошая поговорка у славян. Против лома нет приема.
Да, да.
Вот
да.
Это как раз и есть тот случай.
Против грубой силы.
А в чем мы взяли стиль творения?
Вот еще. Вот в этой синей книжке «Доматик» есть такая проповедь. Она называлась «Для чего Господь сотворил человека?». То есть, в чем суть? Господь от вечности, в сути своей, есть любовь. Суть любви в том, чтобы благодетельствовать кого-то вне самого себя. Но поскольку существует только Господь от вечности, то нет никого вне Него, кого Он мог бы благодетельствовать. Но любовь хочет благодетельствовать. Соответственно, Он с неизбежностью должен был найти способ сотворить кого-то, кто существовал бы как бы сам от самого себя. Он не мог осуществить второго Господа, потому что это было бы противоречие. И тот бы второй не нуждался в том, чтобы его благодетельствовать. Но вот он сотворяет некоего, который во всем нуждается, и которого он может максимально благодетельствовать. То есть он сотворяет человека. А для того, чтобы сотворить человека, он сотворяет такой порядок, который называется порядком творения. Вот в центре или как бы на дне которого возникает человеческое сознание, как бы самостоятельно существующее, которое он затем может благодетельствовать в целую вечность. Или как ангела благодетельствовать непосредственным своим добром, или как демона благодетельствовать опосредственным своим добром. Потому что всякий раз, когда он демона призывает к порядку и заставляет отказываться от творения своего зла, он его благодетельствует, потому что своим злом демон себя разрушает и мучит, потому что в том мире зло напрямую связано со своим собственным наказанием. То есть демон хочет делать зло, но это хотение неизбежность будет выливаться в наказание, то есть его мучение. И Господь, воздерживая его внешними средствами от зла, тоже его благодетельствует. Точно так же, как, например, в мире. Вот. Очень многие люди не делают преступлений, потому что они боятся внешних законов. Потери репутации или еще что-то. И вот Господь их таким образом благодетельствует. Потому что если бы они могли безнаказанно делать, что они хотят, они бы совершенно осатанились бы. А так Он их держит в каких-то рамках. Создает им общество, в котором они, живя честно, могут честно работать, честно наслаждаться жизнью, честно получать свое удовольствие. И опосредованно их благодетельствует вот этим вот общественным порядком. Если, конечно, они сами этого не разрушают, но когда они сами это разрушают, то он постепенно это приводит. Ну, вот, например, когда, вот если взять Российскую империю, когда люди разрушили все структуры социальные. Вот интересно, я недавно еще раз перечитывал, есть такая книга «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Кстати, очень любопытное чтение, хотя это, конечно, чисто водоагитка, но там масса очень интересных фактов. И вот он описывает, когда они возвращались в Петербург после Октябрьского переворота, и он ехал на грузовике, и там шофер грузовика сидит, и они останавливаются на Пулковских высотах, смотрят вниз, и там Петербург весь в огнях. И вот этот шофер этого грузовика, аж захлебываясь, орет: «И это все мое! И это все мое!» То есть те, кто сделал революцию, они вовсе не для какого, в основном, социального порядка. А они, чтобы все было мое. До этого они были пониженным социальным классом, у них ничего не было. И началось вот это вот, все это безумие, когда все бандитствовали по мере возможности. И это уничтожало страну, то есть страна превратилась в клубок кусающих друг друга бандитов. И в конечном счете выплыла та власть, которая жесточайшими средствами смогла этот бандитизм подчинить какому-то закону. Вот большевики сделали то, чего не смогли сделать те, кто были до них. Вот, например, продразверстка появилась уже при временном правительстве. Это было вовсе не изобретение большевиков. Почему? Потому что распались социальные связи. В городах еды нет, а кормить их надо. А как кормить? А крестьяне добровольно не поделятся. Они говорят, деньги не нужны, потому что деньги ничего не стоят. Наладить очень быстро товарный обмен тоже невозможно, все распалось. И поэтому посылали продразвертки, чтобы отбирать у крестьян излишки этой воды и кормить города. Но это было, в общем-то, совершенно неэффективно, потому что временное правительство не могло позволить себе те методы, которые потом позволили большевики. А если бы большевики не изымали зерно у крестьян и не отправляли в города, то население городов просто бы вымерло от голода. То есть да, по отношению к крестьянам проявлялись колоссальные жестокости. Но это спасало население городов. И вот точно так же все действия большевиков в конечном счете были направлены на восстановление какого вот такого социального порядка, в котором люди могли бы жить и существовать дальше. Вот если вы вспомните «Белая гвардия», там, когда уже петлюровцы, когда сидит этот, помните, там такой эпизод, когда ограбили вот этого инженера, у которого семья Булгаковых снимала домик, помните, нет? Вы не читали? Там и инженер, у него были какие-то накопления, там какие-то золото и так далее, и он не очень удачно спрятал, там через щель в окне подсмотрел какой-то вот бандит, как он прячет. И бандиты смотрели, как к нему залезть, нашли оружие этих офицеров и с помощью этого оружия ограбили вот этого хозяина квартиры. Ну, забрали все его накопления. И вот он сидит с женой и говорит, вернее, не с женой, он сидит с этим одним из офицеров и говорит, вы понимаете, вот человека можно, вот ограбили, все оставили ни с чем, все накопления ушли. Говорит, вот любая власть, злейшая диктатура, но чтобы только можно было спокойно жить и не думать, что тебя придут и в следующий раз ограбят. И поэтому люди приняли большевиков, как даже самая злейшая диктатура, но это была диктатура, способная навести порядок. Правда, порядок оказался потом совершенно жуткий. Но это уже было потом. Точно так же, почему крестьяне поддержали большевиков. Потому что большевики гарантировали им черный передел земли. Вот ту землю, которую они отобрали у помещиков, большевики им давали, ну, право на их владение. Крестьяне, правда, не подозревали, что большевики имели в виду, что землю это будет, вы будете владеть, а продукты земли мы будем у вас отбирать и разбирать. Но в тот момент это никто не разбирался. Большевики в этом смысле были... Они обещали людям все, что они хотели от них слышать, совершенно не собираясь выполнять это в дальнейшем, а собираясь делать то, что они хотят. И почему они смогли в результате захватить власть. Но большевики в конечном счете восстановили порядок, да, жесточайшими средствами, да, принуждением колоссальным, расстрелами и так далее. Но то, что было до большевиков, было еще в 100 раз хуже. И вот в этом было милосердие Господне по отношению к народам вот этой бывшей Российской империи, что все-таки восстановилась какая-то ткань жизни. И такая, что под конец вот люди даже сейчас стонут, вот куда ушла советская власть и все такое. Потому что они себя вот в позднем Советском Союзе чувствовали все-таки как-то защищенными. У них была перспектива. Они понимали, зачем им нужна школа, зачем им нужно образование, что у них всегда будет работа, что о них кто-то позаботится, вот этот общий социальный порядок. А сейчас вот, хотя на самом деле сейчас, во многих аспектах жизнь гораздо лучше, но большинство людей не чувствуют вот этой защищенности. Потому что даже если у них что-то есть в данный момент, через там час, другой, день, месяц, у них этого может не быть. И они не чувствуют вот этого вот общего социального порядка защищенности. Потому что, опять же, ими владеют те, которые им дают только то, что не могут не дать. Те, которые совершенно не заботятся об их социальном развитии. И сохранение вот этого социального порядка. То есть те, которые думают только о самих себе. А что ни говори, при Советском Союзе все-таки с этими управителями, с ними пытались бороться. Ну, при Сталине это было очень жестокое бряно. Вот возьмите, вот когда пришел этот Андропов, он же тоже начал наводить социальный порядок, правильно? Потому что коррупция стала уже совершенно невыносимой. И, в общем-то, почему за Горбачевым люди сначала пошли? Потому что он обещал вот навести порядок и справедливость. А это почему? Потому что людям, чтобы существовать, нужно вот это милосердие Господне. Потому что в таких условиях, когда порядка нет, от этого выигрывают только бандиты. Но и бандиты под конец начинают страдать. Потому что и бандиты начинают под конец верещать, где же понятие, что же произошло. Потому что там, где нет вот этой защищенности от проявления зла путем внешних воздействий, там в результате хорошо не становится никому, даже тому, кто успел на этом нажиться. Потому что он сам потом становится объектом. Причем от своих же. Казалось бы, он собрал банду, и от всех других банд он защищен. Но в самой его собственной банде уже есть те, которые приглядываются к его месту, к его имуществу, к его благополучию. Вот как Сталин. Он же фактически с 28 года все время жил под опасением, что его завтра прикончат. Вот я читал описание, он там разговаривал с каким-то из своей, ну, там охраны кремлевской, и говорит, что я вот когда, это где-то год 28 или 29, говорит, вот я иду по коридору, смотрю на своих охранников и думаю, кто? Кто мне выстрелит в спину? Вот вспомните, как Садата убили его собственные военные, как Индиру Ганди расстреляла его собственная охрана. Ее собственная охрана. Так что у них жизнь тоже, в общем-то, не такая веселая, как кажется. Они очень хотели бы, чтобы они стояли вне социального порядка, а зато по отношению к ним этот социальный порядок работал бы. Но оно так не бывает. Или он работает для всех, или он не работает ни для кого. И в этом смысле, когда верующий человек понимает, вот как в той фразе, что за Богом, за старем служба, за Богом молитва не пропадают, то есть религиозный человек понимает, что когда он делает другим доброе, он на самом деле стяжает доброе для себя самого. И он знает, что его жизнь не кончается с телом, а что будет вечность, в которой все доброе как бы вернется. То, что есть, оно остается в вечности. Так же, как и все злое. А человек, который ни во что не верит, он с неизбежностью должен ощущать, что если он сейчас не попользуется всем, чем можно попользоваться, то он уже никогда этим не попользуется. Поэтому он в этом смысле совершенно осатанелый, совершенно безжалостный по отношению к другим. Потому что он считает, что единственное доброе – это доброе чувственное, то есть удовольствие, которое он получает. И что то, что он не получил до конца жизни, он уже никогда больше не получит. Вот поэтому он так и живет. Правда, к сожалению, многие верующие, то есть на словах-то человек верит, но, как говорится, когда проявляется его природа, то все это выглядит несколько иначе. Как говорит латинское слово в одном месте, что верить в Бога и делать злое, или наоборот, не верить в Бога и делать доброе, это рациональное противоречие. Но большинство людей живет рационально. Кстати, многие люди, не верящие в Бога и атеисты, продолжают делать доброе только потому, что у них рациональное не сработало до такой степени, чтобы сообразить все следствия, вытекающие из представления о том, что, как говорится, раз живем, и если все не возьмем, то оно потом нам не вернется. их с детства воспитали в определенных принципах, настояли в определенных началах, и они это делают в ущерб собственному рациональным представлениям о том, что есть и чего нет. И наоборот, многие так называемые верующие люди на устах они расскажут, что нужно делать добро и так далее, но когда дело доходит до практического исполнения, как говорится, врожденная природа берет вверх, ну, врожденная от предков злая, и они поступают совершенно другим образом. Но часть из них потом в этом раскаивается, а кто-то и не раскаивается. И у такого тогда это начинает нарастать и становится все хуже и хуже. То есть в том и милость Господня, что для верующих, потому что натура человеческая как была, так и осталась, есть не только обращение, но есть и покаяние. То есть не только первое покаяние, но и покаяние в последующем. Лишь бы, опять же, оно не превращалось, как вот в этой известной анекдоте, что первые полдня я борюсь со своей ленью, а вторые полдня мы вместе лежим на диване и отдыхаем. А когда покаяние становится такого разряда, то оно превращается только в клоунаду. То есть пока человек страдает от мучений совести, он еще не потерян для вечности неба. А вот когда совесть у него уходит и превращается просто в клоунаду, вот тогда...
Я думаю, это очень непосильно.
Ничего, вполне съедобное. Но делать, правда, напоминает на вкус. Но действует. И... Типичная арбуста. Что я могу сказать? Может, есть какие-то вопросы, не обязательно по теме, но просто из того, что хотела я познать.
Да, вот мне интересно, вот по степени восходящей.
Последовательность восходящей.
Последовательность восходящей. Вот выше, самой верхней степени, вот это небесное человеческое сознание не может подняться, потому что, что оно бы перестало бы существовать.
Нет, оно, да. Оно не то, что, а просто... исчезла бы разница между восходящей и нисходящей последовательностью. То есть Бог бы вспомнил, кем он есть на самом деле. Что он не человек, не Бог, притворяющийся человеком. Вернее, не человек, в котором живет божественное, а Бог, лишь притворяющийся человеком для самого себя.
Но вторым Богом он бы стать не мог.
Нет, нет.
Он
нет.
бы просто вот это сознание как бы присоединилось к Богу.
Да. Ну, просто исчезло бы
видимость. Человека бы уже не было.
Да, да.
Вот это мне стало интересно.
Поэтому у древних евреев существовало поверье, что человек, увидевший Бога, перестает жить. То есть умирает.
Ну, это как один из вариантов, вот это последовательности восходящей, когда достигается небесная степень, выше нее уже ничего.
То есть это, только Бог. Не то, что ничего, только Бог.
Ну, только Бог. Это ж в Старом Завете у Моисея написано, когда Господь позвал Моисея из среды куста ежевичного, там огонь такой, как бы куст весь горел, но он не сгорал. Такое видение было. И вот Господь его позвал, а Моисей попросил дать возможность увидеть Бога, увидеть славу Господню. А он говорит, это невозможно. Не может человек, увидевший Бога, остаться жить. Вот как раз это уже выше этой степени, как бы, да?
Кстати, вот в книге о небе, нет, об этой божественной любви, божественной премудрости, есть такая фраза, что небесный, высший ангел, ангел небесный, он осознает, что в нем живет Господь. И он не хочет иметь ничего своего собственного, а только Господня. Но чем больше он осознает, что в нем живет только Господь, тем больше Господь дает ему возможность чувствовать себя отдельно существующим от Господа, и тем больше своей благодати он может ему при этом передать. Но вот для этого сознание должно быть подготовлено, потому что если человек бы осознал, что в нем живет только Господь, он бы осатанился, потому что человек природный хочет жить только своим собственным. И он может 10 раз заявлять, что он не хочет, но когда это вдруг придет в ощущение, так сказать, внутреннего восприятия, он отвергнет этот источник жизни в себе и рассыпется. Только преобразованное и определенным образом сформированное сознание небесной степени восприятия, возникшее из чистого волительного, в состоянии выносить мысль, что живет не он, а живет в нем Бог, и выносить то доброе, которое Господь тогда через него начнет делать. Потому что это значит, вот говорится, что ангел любит других больше, чем самого себя, и хочет жить только для других. А для человека максимум доступна степень любить других так же, как самого себя. Потому что если он вдруг поднимется до того уровня, когда он начнет любить других больше, чем самого себя, он этого не вынесет. Он отбросит Бога, религию, все, и на это озлобится крайним образом, когда его изнутри вдруг возникнет побуждение любить и жить для других больше, чем для самого себя. Вот поэтому от нас требуется хотя бы любить других так же, как самих себя. Или уж хотя бы просто не делать им того, чего мы себе не желаем. Уже если не делать того, что мы себе желаем, то хотя бы не делать того, что мы себе не желаем. Это как бы первая степень религиозного преобразования сознания.
Господь, я бы хотел не обозначить это творение, чем оно уже снует, так что у него на миг сокнищит.
Дело в том, что он просто в нем существует. Дело в том, что, опять же, понятие «знищите», то есть «уничтожить», оно связано с понятием времени, что что-то тут есть, а чего-то тут нет. Но времена и пространство лишь представительности по соответствиям восприятий, обеспечивающие существование. Ну, уже не говоря о том, что это противоречит самой сути божественной любви, желанию уничтожить хоть что-нибудь. Наоборот, высшее желание Бога – сохранить и преобразовать, и очистить. То есть в нем даже мысли не может возникнуть об уничтожении как таковом. Поэтому и говорится, что он одинаково любит и Михаила, и этого Люцифера. И каждого из них желает благодетельствовать максимальным образом. Только благодетельствование для Михаила несколько отличается от благодетельствования Люцифера. Но опять же, я подчеркну, что все это вот на уровне теоретического рассуждения замечательно, и это очень нужно понимать, это преобразует наше рациональное. То есть, смотрите, мы живем, в отличие от людей древних, рациональным, а не перцепцией. Вот задача латинского слова – преобразование и воспитание нашего рационального, чтобы мы путем анализа и синтеза из этого анализа могли бы оценивать степень своих действий. И понимание того, что мы делаем, меняет качество нашего действия. Вот опять же я вернусь к дзен-буддийским притчам. Был некий учитель, и к нему пришли как-то ученики и спросили, вот учитель, вот когда ты не был просветленным, что ты делал? Ну, как что? Копал огород, выращивал растения, что-то съедал, что-то продавал на базаре, строил и ремонтировал свой дом, там, учил людей, наставлял вот истинным буддизмом и так далее. А когда ты получил просветление, что ты делаешь? Ну, копаю огород, выращиваю растения, что-то продаю, что-то сам съедаю, ремонтирую дом, учу людей. Так что ж изменилось-то? Все изменилось. То есть на самом деле внутреннее рассудочное понимание действия, оно совершенно меняет. То есть форма вроде остается так же, а суть совершенно меняется. Почему все это нужно изучать, почему надо менять структуру своего рассудочного. Вот это рассудочное, рациональное, это самое основное для нас. Потому что через него осуществляется связь с вещами небесными, и туда Господь насевает зерна небесного и духовного. Но, опять же, это надо делать осторожно. Вспомните известную притчу о сороконожке, которая прекрасно бегала, пока ее однажды не спросили, как это она управляется со своими 40 ногами одновременно. Она задумалась, начала анализировать и в результате не смогла дальше бегать. Потому что потеряла способность управлять своими. Раньше все это шло на уровне рефлексов, а тут она стала думать, как это же переставлять же надо все последовательно. И все, и не смогла. И не смогла вернуться назад к своему рефлекторному состоянию. То есть, опять же, все надо делать, стараться очень осторожно. Именно поэтому в том же буддизме как бы не рекомендуется заниматься практиками без наставника. Потому что буддизм – это не теоретизирование, настоящий буддизм я имею в виду, а это именно постоянные практики. А те, кто начинают, начитаются этой литературы, ну, это все равно, что человек там начитался литературы по ремонту телевизора и полез там его ремонтировать. Кончится это тем, что в лучшем случае сожгет телевизором, в худшем еще и током стукнет так, что ноги откинет. Как вот мне Сергей рассказывал Плывка, у них там был в общежитии, в этом музыкальном, какой-то человек, ну, парень, студент, который очень много читал всех этих восточной литературы, потом вот этого, как его, ну, то, того, что этот читал, ну,
Сергей?
Нет, вот этот Анатолий.
Угу.
Ну, вот этот, как это называется?
Кришна?
Нет, не Кришна, а вот этот современный.
Кастанеда,
да. И как однажды он это вот вышел во двор и начал приставать к дворнику, что тот Кришна, его взяли и увезли вот это вот, ну, на Кульпарковскую, в сумасшедший дом. И это очень часто так и кончается. То есть такие занятия кончаются полным разрушением сознания. Вот как в этой притче про сороконожку. Поэтому основа новой церкви все-таки человек должен прежде всего, как говорится, копать свой огород. Он до этого копает свой огород, и после этого копает свой огород, но когда у него реформировалось рациональное, то меняется все. Даже и копание огорода в своем внутреннем этом. Ну, уже не говоря о том, что когда мы, фактически наше рассудочное, это то поле, которое мы вскапываем, удобряем и так далее, и куда ангелы могут засевать зерна пшеницы, вот эти вот духовные небесные, но куда и демоны затем могут засевать свои плевелы. Поэтому надо этот огород не только вскопать и поддерживать, но надо еще и пропалывать и тщательно следить, что там засеяно. Часть плевел с неизбежностью будет там до конца, то есть до урожая. Помните вот эта притча евангельская, что когда ангелы пришли и спросили: «Господи, ты же на поле сеял только хорошее, почему же там выросло и все дурное?» То он сказал, что пришел злой враг и засеял ночью. И ангелы сказали: «Ну давай мы пойдем и вырвем». А этот ответил: нет, подождите до урожая, как бы вы не помяли пшеницу, вырывая эти плевелы. А вот когда мы это все соберем в житницу, а житница — это есть страшный суд. Или же переход на новую ступень восприятия в человеке. Причем окончательный страшный суд наступает, когда человек полностью отрешается от своего, то есть когда завершается проявление его материальных степеней, так сказать, материальных последовательных степеней восприятия, то есть наступает так называемая физическая смерть. Но каждый человек в своей жизни время от времени переживает вот эти вот кризисы, когда исчерпывается путь его развития, начинается кризис, и тогда в нем происходит локальный страшный суд, то есть преобразование сознания, когда он находится в страшном отчаянии, когда не в силах совмещать свои представления, свои побуждения, свои желания, и тогда происходит посещение Господне в его сознании, и тогда в нем разделяются, происходит урожай, сборка урожая, разделение плевела от пшеницы, и он начинает свое существование внутреннее уже на другом уровне. Вот к этому дню Господню человек должен быть готов постоянно, чтобы принять этот день достойно в себе. А то может оказаться так, что пшеницы не окажется совсем, и в житнице будут собраны одни плевела. И тогда вместо того, чтобы перейти на другой уровень развития, он наоборот пойдет на степень ниже. А второй раз пройти этот путь будет уже гораздо сложнее.
Полчетвертого. Извиняюсь, мне надо бежать.
Ну, наверное, мы сейчас будем уже заканчивать. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, я эту неделю как-то пережил. Уже надеюсь, что на следующее воскресенье я смогу подготовить уже такое основательное занятие. Вроде бы я наконец сделал все, что я должен был сделать. Я имею в виду к этой поездке.
На данном этапе.
Ну да, к этой поездке. Да. Не физ две штуки пришлось получать. Ой, ладно.
А это когда поездка планируется?
12
марта? Апреля?
Марта. Уже месяц фактически осталось.
Ну да. Довольно быстро время летит.
Да, еще как-то время так проходит просто. Ну, в принципе.
Просто не от того, что это календарь, а вообще какой-то такой.
Казалось бы, год назад еще только мы решали, что будет поездка туда, в Африку. И это тогда казалось целая вечность до этой поездки. Как бы все это неторопливо шло, все, а получается, что еле в результате успел. С этими визами, с этим всем.
Извините, потому что мне надо просто лететь. У меня мама должна приехать.